«А что за человек был этот Бауш?» — спросил я после некоторого молчания. «Как же это вы про миловидку слыхали, а про Бауша нет?» «Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше миловидки. Отчаянный был человек. И что бы ваш дед не приказал, мигом исполнит, хоть на нож полезет. И как порскал, так стон в лесу бывало и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет. И как только перестали собаки слышать его голос, кончено. Горячий след бросит, не погонит ни за какие блага. Их, ваш дедушка рассердится. Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника. Наизнанку антихриста выворочу. Пятки душегубцу сквозь горло протащу. А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает. И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочит опять на славу. Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович? Любил бы, точно, не теперь. Теперь моя пора прошла, а в молодых годах, да, знаете, неловко по причине звания, за дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно, и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоседится к господам. Да что за радость, только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую. То и дело шапку с него на земь бросают, а рапником будто по лошади по нем задевают. А он все смейся, да других смеши. Нет, скажу вам, чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь. Да, продолжал Овсянников со вздохом. Много воды утекло с тех пор, как я на свете живу. Времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные все либо на службе побывали, либо на месте не сидят, а что покрупней, тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать, сердце радуется на них глядя. Обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно. Всем наукам они научились. Говорят так складно, что душа умиляется, а дело-то настоящего не смыслит, даже собственной пользы не чувствует. Их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может быть, знаете Королева Александра Владимировича? Чем не дворянин? Собой красавец, богат, в университетах обучался, кажись, и за границей побывал. Говорит, плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете? Ну так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку по приглашению посредника Никифора Ильича. И говорит нам посредник Никифор Ильич, надо, господа, размежеваться. Это срам. Наш участок ото всех других отстал. Приступим-ти к делу. Вот и приступили. Пошли толки, споры. Как водится, поверенный наш ломаться стал. Поверенный – лицо, выполняющее по договору порученное ему другим лицом действие. Но первый забуянил Овчинников Порфирий. И из чего буянит человек? у самого вершка земли нету. По поручению брата распоряжается, кричит: «Нет, меня вам не провести, нет, не на того наткнулись, планы сюда, землемера мне подайте, христопродавца подавайте сюда». «Да какое, наконец, ваше требование? Вот дурака нашли, эко! Вы думаете, я вам так-таки сейчас мое требование объявлю? Нет. Вы планы сюда подайте, вот что». И сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» «Я, — говорит, — вашей репутации моей бурой кобыли не желаю». На силу Мадеры отпоили. Его успокоили, другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирович, сидит мой голубчик в углу, на балдашник на палке покусывает, да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирович, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирович говорить желает». И нельзя не похвалить дворян, все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирович говорить, что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались. Что хотя размежевание бесспорно выгодно для владельцев, но в сущности оно введено для чего? Для того, чтобы крестьянину было легче, чтобы ему работать сподручнее было, повинности справлять. А то теперь он сам своей земли не знает и нередко за 5 верст пахать едет. И взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирович, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от Бога поручены. Наконец, если здраво рассудить, их выгода и наши выгоды – все едино. Им хорошо и нам хорошо, им худо, нам худо. И что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков. И пошел, и пошел. Да ведь, как говорил, за душу так и забирает. Дворяне-то все носы повесили. Я сам ей-ей чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает. А чем кончилось? Сам 4 десятин... махового болота не уступил и продать не захотел. Говорит, я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит, уже это место выбрал. У меня на этот счет свои соображения. И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимировича Карасиков Антон поскупился королевскому приказчику 100 рублей ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирович по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает. А как он в своем имении распоряжается? Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, да их слушать-то и нечего. Хорошо поступает Александр Владимирович. Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины. Я другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое хозяйство? Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону, и то, слава Богу. Молодые господа прежних порядков не любят. Я их хвалю. Пора за ум взяться. Только вот что горе. молодые господа больно мудрят. С мужиком как с куклой поступают. Повертят, повертят, поломают, да и бросят. И приказчик, крепостной человек или управитель из немецких уроженцев опять крестьянина в лапы забирает. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал, вот, мол, как надо распоряжаться. Чем же это кончится? Неужто я так и умру, и новых порядков не увижу? Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается. Я не знал, что отвечать Овсянникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал в полголоса. «А слыхали про Василия Николаевича Любозвонова?» «Нет, не слыхал. Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину, собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаевич. Смотрят мужики, что за диво. Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой. Рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской. Бороду отпустил, а на голове также шапчонка мудреная. И лицо такое мудреное. Пьян, не пьян, а не в своем уме. «Здорово, — говорит, — ребята, — Бог вам в помощь!» Мужики ему в пояс, только молча, зарабели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать. «Я де русский, — говорит, — и вы русские. Я русское все люблю. Русская, дескать, у меня душа и кровь, тоже русская». Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню». У мужиков поджилки затряслись. Вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался. И вот чему удивляться надо. Бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные. Точно, одевались, почитай, что кучерами, и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали. А ведь этот-то, Василий-то Николаевич, словно красная девушка, все книги читает, али пишет, а не то вслух канты произносит. Канта – похвальная, хвалебная песня. Ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе, по саду гуляет, словно скучает или грустит. Приезжий-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился. Перед приездом Василия Николаевича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, видно, чуяла кошка, чье мясо съела. И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат, уже тебя к ответу потянут, голубчика. Вот ты уже напляшешься, жила ты этакая». А вместо того вышло, как вам доложить, сам Господь не разберет, что такое вышло. Позвал его к себе Василий Николаевич и говорит, а сам краснеет и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» До сих пор его к своей особе и не требовал. В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну и приказчик и отдохнул. А мужики к Василию Николаевичу подступиться не смеют, боятся. И ведь вот опять что удивление достойно. И кланяется им барин, и смотрит приветливо. А животы у них от страху так и подводят. Что за чудеса такие, батюшка, скажите? Или я глуп стал, состарился, что ли? Не понимаю. Я отвечал Овсянникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. Какое болен? Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод. А, впрочем, Господь ведает. И Овсянников глубоко вздохнул. Ну, в сторону, дворян, начал я. Что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович? Нет уж, вот от этого увольте, поспешно проговорил он. Право, и сказал бы вам, да что? Овсянников рукой махнул. Станемте лучше чай кушать. Мужики, как есть мужики, а, впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам? Он замолчал, подали чай. Татьяна Ильинична встала со своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсянников важно и медленно выпивал чашку за чашкой. «Митя был сегодня у нас», — вполголоса заметила Татьяна Ильинична. Овсянников нахмурился. «Чего ему надобно?» «Приходил прощения просить». Овсянников покачал головой. «И подите вы», — продолжал он, обращаясь ко мне, — «что прикажете делать со сродственниками? И отказаться от них невозможно. Вот и меня тоже Бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет. Учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенной состоял, бросил службу. Вишь, ему ходу не было. Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела. Да это было еще куда ни шло. А то в ябедники пустился. Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, соцких научает. Соцкий в Московской Руси наименование местных выборных властей, старост. Землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается с бессрочными. Бессрочный в 30-х годах прошлого столетия для нижних чинов армии и флота, отслуживших 20 лет, был учрежден бессрочный отпуск. Числящийся в бессрочном отпуске крестьянин в любое время мог быть призван снова в армию. Закон просуществовал до 1874 года. С мещанами городскими да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые, и исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет. Их же и рассмешит, да им же потом и наварит кашу. Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке? Прибавил он, обращаясь к жене. «Я ведь тебя знаю, ты ведь сердобольная такая, покровительство ему оказываешь». Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела. «Ну, так и есть», — продолжал Овсянников. «Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти, уж так и быть, ради дорогого гостя прощу глупца». Но, вели, вели.